Душа моя, Господи, и слезно ищу Его.
Скучает душа человеческая здесь, на земле, и томится, порой не осознавая причин этого духовного томления. Как бы ни уничтожали веру христианскую, как бы ни выжигали ее из сердец, она непостижимым образом возрождается в поколениях, даже никогда не слышавших о Боге.
Всю Библию не стал достать. Ее раньше же нигде не доставалось. А тут приехал в библиотеке Библии, а ее никто не читал, я ее за поями ночами читал.
В северном забайкальском поселке Усть-Каринга в советское время Библию не читали. Хотя и находится село в труднодоступном месте, хотя и не проложено к нему ни одной дороги, жители полвека тому назад жили не тужили. Самолеты летали часто, государство снабжало всем необходимым.
Колхоз был, животноводство и оленеводческие стоянки. Много оленей было, несколько тысяч поди было оленей держали. И скотоводством это колхоз занимался. Пушнина, охота также.
Лисоферма была, лис держали. И лошадей держали, скота очень много было, и сметану перегоняли, и масло делали, и все это продавалось, и увозилось. Даже заготовляли лук береговой.
Животноводы и охотники здесь жили потомственные. Первые 5 русских семей пришли в эти дикие венкийские земли в 30-е годы. Село основали в живописном месте, недалеко от слияния реки Каринги и знаменитой Угрюм-реки Витимы. Русские осваивали хватку коренных жителей эвенков и делились с ними своими знаниями. В годы войны, как и вся страна, карингинцы встали на защиту Отечества. Надеялись, что после войны наступит настоящее благоденствие. Но советский рай был недолгим. В 90-е развалился госпромхоз, перестали летать самолеты. Жители оказались брошенными в глухой тайге, без связи, без денег, без продуктов, без дорог. Только зимой, когда замерзала река Каринга, с трудом можно было добраться до цивилизации. Может быть, именно тогда, когда были утрачены все надежды, тяготы жизни впервые заставили людей оторвать глаза от земли и поднять их к небу. Именно тогда многие карингинцы вступили на тяжелый, но радостный и благодатный путь. Путь к Богу.
Я вообще не была верующей. Я говорю, уже рисовала эти картинки всякие, там у меня и черти были на этих картинках, и это пятиконечная звезда. Это же было модно. А потом, когда один раз я что-то так, ну просто, когда мне стало тяжело в жизни, я попросила Бога, Он мне помог один раз. Я не задумываясь попросила второй, Он мне помог второй раз. Третье, я уже начала задумываться, почему же Бог мне помогает. Ну и так потихоньку нашла, куда надо. Я пошла нужным путем, а не тем путем, который мне был не нужен.
Ну не может быть это, задумайся-то. Как это же все сознание, это же куда-то потом, туда все уходит-то. Она же невидима, она душа-то где-то здесь же. Хоть и ни церкви никого не было, а думал все об этом-то. Нет-нет, да подумаешь, посмотришь, наверное, не бесконечно же там, что-то там такое есть.
преодолевать инерцию безбожных десятилетий. Но уже тогда, в 90-е, как выясняется сегодня, многие начали не только задумываться о мироустройстве, о вере, о Боге, но и мечтать о православном храме.
Даже не слышно было, чтобы какая-то церквушка где-то была или еще что-то, но люди всегда этого хотели.
Мы, в общем-то, на планерке ставили эти вопросы. Пусть бы к нам батюшка приехал, очень многие люди говорили, кто хотел покреститься, кто, ну, видимо, вот как-то потребность, видимо, такая была.
Мечта мне как-то была, я сейчас сидел, да, вот думаю, тут церковь у нас выше стояла. Да.
Думали, мечтали, но все желания разбивались о реалии жизни. Дороги нет, до ближайшего села 180 километров по тайге и болотам. Сюда даже никто из врачей не пожелал приехать. Болячки научились лечить сами, а вот роды для женщин-каринги – это целая эпопея. Кому повезет, улетают санбортом. Или зимой – 200 километров по зимнику. А обратно – неизвестно когда и неизвестно на чем. У метеоролога Ольги Максимовой трое ребятишек.
Захар у нас 15 мая родился, мы его 28 мая привезли на лодке. Был ветер такой сильный, и на ночь, глядь, ломался мотор. До зимовья было далеко. Потом, слава богу, они доплыли. Но мы взяли коляску, положили туда одеялко, все, ему памперсы. Он, конечно, весь спарился там, весь потом, все это вот, потому что не мыли же.
Собралась лететь в 91-м году, и все, и... Начались роды, но тогда у нас была, конечно, такая акушерка старенькая, опытная. 40 градусов мороза, в ФАПе пар такой идет под одеялом. Ну, что делать? Не остановить этот процесс.
Вдобавок ко всем бедам, в Каринге провалилось здание общеобразовательной школы. Оно было построено на неисследованном грунте и практически полностью ушло под землю. Детей пришлось отдать в интернат. В сентябре ребятишек на вездеходе увозят и лишь на зимние и летние каникулы привозят домой. Дети при живых родителях месяцами не бывают дома. Некоторые семьи уехали, а остальные вынуждены были смириться с этим. Детский сад и начальная школа в Каринге еще работают, но и здесь множество проблем.
У нас вот проблема. Это вот интернет, все отчеты передаются по интернету, разные вебинары идут, там очень много. И можно курсы квалификации вот пройти, но мы этого не можем. Во-первых, свет горит у нас определенное количество времени, а во-вторых, интернет очень медленный. И вот вообще, видите, вот с 1 сентября практически не работает. Ну и еще очень большая проблема – это наше отопление. Здание это старое, и отопление уже 27 лет. Температура зимой у нас до 50 градусов может доходить мороза. Мы уже меняли несколько труб. И в прошедшем году, в учебном 17-16, у нас было 4 аварии. Мы все ремонты сами всегда делали. Мы ни на кого не надеялись, потому что знаем, что нам никто не поможет.
Не раз в селе была реальная угроза в зиму совсем остаться без электричества. Топливо заканчивалось, а завозить его никто не собирался.
Дизель более-менее наладили, и то мы своими силами, нам никто не помогал. И дизельное топливо мы, можно сказать, такими словами, что мы выпили его через прокуратуру. Нам по последней дороге завезли вот этих 40 тонн. Просто по воде. А мы бы остались без света. Кто бы нам на самолете или на вездеходе соляр? Естественно, нет. И мы бы сидели без всего.
За последние десятилетия карингинцы научились надеяться только на себя. Знают. Завести топливо, какие-то материалы или оборудование без дороги почти невозможно. Даже по зимнику не всегда можно проехать на машине, особенно в местах речных порогов. В Каринге никогда не будет своего храма. Тем более, что из 160 жителей почти половина – дети и старики. Поэтому, когда в 180 километрах в соседнем селе Тунгакочине началось строительство православного храма, воодушевленные карингинцы стали помогать соседям.
Тунгапочину мы тоже помогали. Мы каждый месяц складывали денежки и отправляли туда, когда у них строился храм.
Ну, сделали этот ящик. Я поставила его в магазин, чтобы там сбрасывали. Всем говорю, не жалейте деньги, бросайте то, сколько можете. Я не прошу там великие тысячи, но кто по возможности.
Эта малая лепта, вложенная с любовью и горячим желанием помочь, кардинально изменила жизнь самих карингинцев. Все получилось по слову Иоанна Златоуста. Ты позаботься о Божьем, и Бог позаботится о твоем.
Люди, жертвовавшие на строительство другого храма, и вообще, может быть, они туда никогда бы не дошли, не доехали. Вот Господь посылает такое утешение, когда человек умеет и учится отдавать, а не брать. Казалось бы, не воцерковленные люди, но вера, которая действительно поселяется в их сердцах, она совершает вещи, ну, просто фантастические, невообразимые.
Придите все человецы.
Первое чудо произошло в 2013 году, в день православного праздника Сретение. На Усть-Карингинскую землю впервые от сотворения мира ступила нога священника. Его никто не знал, его никто не приглашал, но его очень ждали. Это было совершенно неожиданно. Удивлению и радости жителей не было предела. Оказалось, что очень многие давно хотели покреститься, хотели узнать о вере своих бабушек и дедушек, молитвами которых неведомым образом вера прорастала во внуках через поколения.
У меня бабушка была, мамина мать, она очень верила в Бога. У нее там все иконы были, и утром, вечером молилась, и посты соблюдала.
Бабушка-то у меня шибко-веруша была. Те все были крещены у меня, и отец, и мать.
Бабушка наша, прабабушка молилась, и вот благодаря ей, наверное, мы тоже на этом пути стоим.
Первые встречи, вдохновенные беседы, первые капли духовной росы для жаждущих и ищущих душ. В тот год в Каринге покрестились 80 человек, больше половины жителей села. Первый молебен протоиерей Александр Талькевич совершил в здании поселковой администрации. После молебна и освящения здания раздался телефонный звонок, и с большой земли сообщили, что скоро в Карингу снова будут летать самолеты.
Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Воскресенье 17 февраля 2013 года вошло в православную историю Каринги как день совершения первой божественной литургии. На неделю Домом Божьим стала школа, где совершились главные божественные таинства – крещение, исповедь и причастие. Второе чудо произошло уже через год. Увидев фильм о крещении Каринги, московские благотворители Евгений и Екатерина пожертвовали средства на строительство в Усть-Каринге небольшого деревянного храма.
У карингинцев была заветная мечта, и поэтому всю свою заветную мечту они реализовали в том, что помогали тунгакочинцам. Эти маленькие посылочки сбора денег, которые переправлялись через за 200 километров, лишь бы у них только был за 200 километров храм. Вот выразилось в том, что нашелся человек и помог им построить храм. Вот это их упование на то, что Господь рядом с ними, 200 километров уменьшило до минимума.
Протоиерей Александр обратился в читинскую деревообрабатывающую компанию «Данко Экспресс». Сотрудники впервые столкнулись с таким заказом. Храм им делать еще не приходилось. Они с большим энтузиазмом взялись за работу. Торопились, потому что весна выдалась аномально теплой, и ледовая дорога неумолимо таяла. Но к концу марта бревна для храма были готовы, и два 20-тонных КАМАЗа с прицепами отправились в далекую и такую близкую Каренгу. 400 километров по трассе и 200 по замерзшей реке. Храм читинцам надо было поставить за 2 недели, чтобы еще успеть вернуться.
У нас появился вот батюшка, появилась вот эта церковь. Вы знаете, вот когда ее построили, люди некоторые плакали. Просто вот какой-то свет вроде появился, думаешь, ну вот вроде вот сейчас начнется эта лучшая жизнь какая-то.
Мы ходили, смотрели, фотографировали, передавали через интернет. Вот так. У меня муж, он там постоянно так и был, тоже вот работали. Мужчины все молодцы, прямо у нас вот на субботники ходили.
Я сразу тогда еще говорю, это самое лучшее, по-моему, что это. Церковь, когда строить стали. Я хоть и не крещенный, но вера-то во мне-то, в душе-то есть к этому, конечно.
В следующую зиму 2015 года в Усть-Каренгу отец Александр приехал с большой миссионерской группой. И вновь не с пустыми руками. Кроме гуманитарного груза, кроваток для детского сада, матрасов, продуктов, везли необходимое для храма. Стеклопакеты, двери, краску, цемент и, самое главное, сверкающий на солнце купол. Его изготовили шилкинские мастера, а строители из компании «Данко Экспресс» умудрились без подъемного крана с помощью лебедки водрузить купол на барабан храма. Крест в этом году воссиял не только над поселком. В окрестностях Каренги на вершинах гор появились 3 поклонных креста. 2 в разобранном виде миссионеры привезли с собой, а 3-й сняли с храма, когда вместо него установили купол. В группе, кроме детей, священника и строителей, были спасатели и альпинисты со снаряжением. Они-то и помогли подняться на каренгинские скалы.
Поклонные кресты, конечно, имеют особый духовный символ. Даже человек, далекий от церкви, он всегда посмотрит на этот крест как символ нашего спасения и внутренне как-то помолится Богу. И самое интересное, с чем я здесь встретился, что кресты ставят люди, часто не ходящие в храмы, даже не крещенные. Но вот как они мне объясняли таким вот своим простым забайкальским, но очень для меня родным языком, ну вот хочется нам поставить здесь крест, и мы его поставили.
Теперь, когда на пригорке, на самом въезде в село стояла красавица-церковь, люди каждую неделю стали приходить молиться. Их не останавливали ни 50-градусные морозы, ни 30-градусная жара, ни то, что в храме еще не было пола и окон. Они читали молитвы, Евангелие. Сюда, Богу, они приносили свои скорби и радости, свои надежды и воспоминания о том, как Господь впервые коснулся души.
Мать у меня болела, сильно безнадежна уже была. Да так сильно кого-то аж до слез. Кто-то как на меня что-то такое сошло. Я думаю, так вот оно же все рядом. Это. Что мне про Божью Мать? Когда хоть были 5 лет, она 5 лет прожила, раскурчала.
Когда я родилась, у меня был крест. Потом он стал квадратиком таким. Мама говорит, это, наверное, твое предназначение. С Богом рядом быть, смотреть, чтобы храм был у нас, чтобы все было хорошо. Храм обязательно нужен, потому что человек без Бога, Бог – это душа, он никак не может быть.
Вы знаете, жила, как обычно, как все люди живут, некрещенные, не знала, что такое там церковь. Ну, мы живем, да живем, детей ростим, да и ростим. А вот когда вот это вот начало случаться, моему внуку Артемию еще годика не было. И он тяжело заболел. Инфекционно-гнойничковый менингит. Я только твердила, Господи, помоги, прости мне все согрешения. Вот я была как заводная. И потом уже второй случай, через год-полтора, с Олей приключился, с моей старшей дочерью. Она потеряла сознание в улице. Она только говорила, что «мама, я уйду, мама, я уйду». Я молила Бога и говорила: «Господи, спаси, у нее маленькие дети, ей еще нужно, и у меня здоровье слабое, я не смогу их вытянуть». И все-таки она в реанимацию попала. Ей сделали операцию, у нее перитонит. И вот она, когда приехала оттуда, она мне рассказывает: «Мама, я была 3 дня без сознания, и 3 ангела-хранителя у меня танцевали на животе. И я, мама, открыла глаза и очнулась, когда начали строить церковь. Я думаю: Господи, настал мой час идти в церковь». Вот покрестилась я, исповедовалась, и знаю, что я к этому пришла осознанно. Если бы не Боженька, который помог мне и не обращалась, не было бы у меня и внука сейчас, и не было бы у меня Оли.
О чем молились карингинцы в своем маленьком храме, останется тайной. Но новое чудо не заставило себя ждать. Отцу Александру позвонили из Москвы и предложили изготовить иконостас для какого-нибудь небольшого сельского храма. Он дал размеры храма всех сибирских святых в Усть-Каринге. Их следующей зимней поездке иконостас был готов. Не вскрывая упаковки, его привезли в храм. И только там все впервые увидели дивной красоты образы, оформленные с огромной любовью. Трехъярусный иконостас подошел по размерам идеально. Его быстро собрали, и взором прихожан предстал сон светильника в церкви на необычном фоне темного звездного неба. Впервые приходившие в храм признавались, что атмосфера в церкви, которой всего-то 2 года, стала необыкновенной, такой, как в старинных намоленных храмах. Так список благодетелей, за которых молятся карингинцы, пополнился еще одним именем – Алексей. Кроме иконостаса, в алтаре установили престол и жертвенник. Крышу покрыли железом.
Господи, где ж ты? Не засорен ни интернетом, ни телевизором. Никакой связи не засорен. И поэтому они Бога воспринимают как дети. А в Евангелии же написано: если не станете как дети, на ответ Царство Небесное. У них такие вот очень тесные отношения с Богом. И поэтому у Бога всего много. Бог может в одночасье где-то что-то... Если видишь, что человеку надо, он подаст. Нету здесь, возьмет с другого места. Вот поэтому тут едем в Москву, выступаем на радио. И люди помогают нам организовывать для них экспедиции, собирать стройматериал, находить людей для работы. И все это как-то в одночасье собирается, формируется, и мы уходим на север. Кто-то делает, кто-то молится, кто-то возит, кто-то деньги дает. И вот так потихонечку на севере поднимаются храмы.
Каждый приезд миссионеров для жителей – огромная радость. И не только потому, что обустраивается храм, но главное – потому, что совершается божественная литургия, которую с нетерпением ждут. Ждут исповеди и причастия.
Конечно, это каждый день борьба, я понимаю. Что ты делаешь, каждый же день грешишь. Святые-то все, они же где-то же столько лет они боролись с этим. Это постоянная борьба. Я понял, трудно очень. Самим собой надо бороться.
Плохая атмосфера, она давит, и тяжело одной бороться. Даже так, как будто бы кажется, что ты отталкиваешься от этим. Она больше, больше, уже ниже, ниже. И уже смотришь, ну, слава Богу, батюшка приехал. Ну, как-то раз сразу она куда-то делась, все. Дело не в том, что, например, я борюсь с кем-то. Я борюсь даже сама с собой. Мне тяжело. У меня, ну, очень даже много грехов.
Духовная жизнь, она и начинается, наверное, с познания самого себя. Как говорил Амвросий Оптинский, мне очень близки его слова: «Знай себя, и будет с тебя». И действительно, когда ты познаешь свою немощь, когда ты сам откажешься от каких-то притязаний на что-то, когда ты себя ужесточаешь в стремлении обогатиться или реализовать какие-то греховные потребности человеческие, то это очень сложно, это нелегко, но это тебя возводит на качественную новую ступень твоего человеческого бытия и особенно отношения с Богом.
Живые помощи вышли до крови Бога Небесного во дворице.
Мы там служили литургию зимой. Конечно, такая смирительная рубашка. Когда вокруг тебя минус 20, дары там замерзают, и пытаешься их и руками, и кипятком отогреть.
Провести в храм свет и тепло стало задачей следующей миссионерской поездки. Так в очередную зиму на крыше храма появились солнечные панели. В селе свет включают строго по часам, утром и вечером. А в храме, благодаря солнечным батареям, свет есть всегда. Установили металлическую печь. Теперь зимой в храме будет тепло не только от горячих сердец. В миссионерских поездках священника, как правило, принимают участие самые разные люди. Строители, поэты, альпинисты, фотографы, адвокаты. Есть воцерковленные люди, а есть даже некрещенные. Состав предугадать невозможно. Некоторые, чтобы пройти этот путь, берут отпуск на работе, а некоторые едут даже из-за границы.
Я сейчас живу постоянно в Амстердаме. Я летела напрямую из Амстердама через Франкфурт, через Москву. Сразу в Москве пересадка была через 2 часа на читинские рейсы. Уже вот в Чите меня отец Александр встретил в Шилку и потом уже до Усть-Каринги, да. Путешествие само прошло достаточно гладко и положительно. Вот, везде слушались тоже, и в дороге слушались, и молитвы готовились, потому что и к службам, к причастию. Поэтому иногда в жизни нужно вот отрываться от суеты, от повседневного, для того, чтобы вот духовную перезагрузку, наверное, сделать. И это дает уже такой большой заряд энергии и мира душевного вот, на уже дальнейшее поприще мирских обязанностей, семейных, рабочих.
В моей жизни, скажем так, нет опыта общения со священником. Мне было это просто интересно, ну, наверное, необходимо уже. Я впервые столкнулся, когда нет электрического освещения, когда нет регулярного снабжения, скажем так, с большой землей. И люди живут хоть и в частичной все-таки изоляции. Это один момент. Но я просто, получается, в тот момент, так как находился в составе такой миссионерской группы, я тут взглянул вот именно со стороны миссионера. Все события происходили вокруг храма, вокруг службы, общение людей со священником. Ну, конечно, очень много впечатлений у меня. И есть чем вам размыслить до сих пор. Я еще об этом думаю.
Что вытягивает немолодых уже людей в зимнюю стужу из теплых благоустроенных квартир? Заставляет ехать за сотни километров в неизвестность, терпеть холод, неустройство, трудности? Нет, не романтика путешествий, не красота природы, а невидимая, но ощутимая благодать Божия, которая неизбежно посещает сердце, готовое помочь другому. Многие миссионеры на себе испытали этот странный духовный закон. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Уже через год после того, как Каринга приняла крещение, действительно возобновились авиарейсы. И в 2017-м миссионеры стали собирать средства на летнюю экспедицию на самолете.
Хотелось их покрестить. Мы каждый раз крестили их в бассейне. Мы надували этот бассейн. Конечно, мы максимально там их пытались погружать. Но вот хотелось их покрестить в речке все-таки, в Каринге. И Карингу осветить, и сразу в речке покрестить, чтобы все было красиво. Самолет не получился, потому что нам объявляли ЧС в связи с тем, что у нас было очень много воды. Там дожди размыло взлетку. Она набухла и не смогла принимать самолет. Потом откладывалась. И вот неделя, вторая, третья, четвертая. И когда уже откладывать было дальше некуда, мы все-таки поехали на вездеходе.
Чуть не сорвался. Отъехав от дома километров 30, машина миссионеров встала. Лопнула поперечная тяга. Поездка не состоялась бы, если бы не помощники батюшки. Они примчались на выручку, привезли сварочные, прямо на дороге сварили обломки тяги и установили ее на место. Напрямик на вездеходе ехать не рискнули. Вода после наводнения оставалась еще высокой. Это к 12 часам путешествия на грохочущей машине прибавило еще часиков 6. Пришлось заночевать в одном из немногих уцелевших охотничьих зимовий. И лишь на второй день группа добралась до Усть-Каринги.
На кладбище на лоб, на бубок, на правое плечо и на левое плечо. Я крещусь и кланяюсь, вы вместе со мной крестите и кланяюсь. Благословен Бог наш, всегда на небесных веках.
Миссионеров ждали. В селе нашлись еще желающие принять святое крещение. На огласительной беседе все дружно решили креститься в реке, хотя по ночам уже стоял морозец до -6. Даже годовалого простуженного Димку не побоялись погрузить в природную купель. Вот и еще несколько душ в Каринге присоединились к Церкви Христовой, родились в вечную жизнь.
Благослови, Господи, дом сей, исполни его земных твоих благ, и в нем благочестно жить и хотящих, от всякого злого обстояния влечтенно сохрани.
Кроме крещения, в плане миссионеров, как обычно, были богослужения, беседы с жителями и освящение домов. Общественное помещение батюшка осветил еще в первые свои визиты. «Освященный дом – это почти храм», – непрестанно говорил батюшка. «В нем нельзя курить, ругаться, пьянствовать, иначе благодать здесь не задержится». Каждый день, пока в Каринге жили миссионеры, селяне приходили в храм, молились, беседовали. Крещенные готовились к исповеди.
Но идти на нее это просто невозможно. Себя даже заставить эти шаги сделать, чтобы туда пойти и сознаться в своих грехах. А литургия мне нравится тем, что кажется, что будто уже все. Ну, исповедь прошла, ты вздохнул свободно и как бы снова зарядился дарами Божьими, и все.
И Бог дал человеку власть, выбор. Вот и живи, либо туда, либо сюда. Куда душу отдаешь? Или дьяволу, или Богу отдаешь? Дьявол отдал, там и будешь корчиться.
На исповедь и причастие в Каринге приходит больше 20 человек. Это 8-я часть жителей села. Прихожане активно воцерковляются, хотят больше знать, задают множество вопросов. Сегодня православные карингинцы уже не поддаются влиянию сектантов, шаманов и целителей, которые регулярно приезжают в село. На несколько раз они перечитали всю литературу, которую в прошлые годы раздавали миссионеры, и просят привозить побольше книг духовного содержания. Жажда познания только растет.
Люди тянутся к этому. Помаленьку, но они тянутся. Это же не так все просто пришел, и я там, да, стал. Нет, каждому оно придет. У нас еще плохо то, что нету такого человека, который бы все это понимал. Но есть вот женщина Шипина Любовь Петровна, которая согласилась вот это как бы хотя бы проводить, читать. И каждое воскресенье в 11 часов люди собираются в церковь, ходят, слушают. Но главное, это туда идут дети. И вот они уже с маленького возраста, да, они начинают вот это впитывать в себя. Хотя бы вот это уже хорошее, что частицу какую-то мы там заложим вот в этих детях.
Безусловно, эти села есть необходимость посещать, и мы не должны пренебрегать ни одной человеческой душой. Те люди, которые живут в этих селениях, для нас являются величайшим примером. И, конечно, по особому думаю водительству Божию они пребывают в таких местах, потому что в густонаселенных городах, мегаполисах, ведь сложно даже человеку поговорить с самим собой. Когда ты встречаешься с такими людьми, которые живут в отдаленных селениях и труднодоступных, ты видишь, как можно жить по-другому, чего не хватает, собственно, всем нам. Ты видишь вот эту размеренность, спокойствие души и насколько у них меньше проблем. Хотя, кажется, они живут без тепла, без света, без компьютеров. Все равно люди живут, и спросите кого-нибудь, хочешь ты переехать в какой-то город. Я думаю, что вряд ли кто-то согласится осуществить такой переезд.
Жизнь в Усть-Каринге легче не стала. По-прежнему нет дороги, по-прежнему перебои со светом и связью, по-прежнему усердным трудом приходится добывать хлеб насущный. Но в сердцах многих жителей вместо уныния поселилась радость. Потому что теперь православные карингинцы точно знают, что есть Господь, который всегда рядом и с которым ничего в этой жизни не страшно.
Я всегда говорю: Господи, помоги мне, пожалуйста, если что-то там не получается. Вот я сегодня то-то, то-то, у меня не получается. Ну ты же как родной отец мне, второй отец. Помоги мне, пожалуйста. И как-то у меня все получается. И чем дальше я начинаю жить, я тем больше ощущаю, что мне какая-то помощь идет. И стараюсь вот внуков притянуть как-то, но я не скажу, чтобы они не шли так без души, они идут с душой. И уже сейчас уже подпривыкли, они уже не садятся за стол, чтобы там не прочитать молитвочку, как мы их покрестили, как пришли в эту церковь, вот так они и с нами постоянно, каждый выходной день они у нас с нами ходят.
Благодаря таким людям, которые помнят, что есть душа и что нужно о ней заботиться, вот благодаря таким людям, вот такому человеку, вот есть наш храм. Пусть мы живем вдали, но такой человек подумал о нас. И даже пусть нас сейчас пока немножко, но он хотя бы спасает. 8 хотя бы человек этих, но он спас. И может быть даже спасет он тысячи, когда у нас, как батюшка сказала, может быть здесь расстроится село. Или здесь будет какая-нибудь база отдыха. И когда народ здесь будет тысячами, здесь, конечно, сколько душ мы спасем. Мы бы хотели бы сказать ему спасибо огромное за то, что он нам дал тоже такую возможность видеть этот храм, видеть такую красоту. Картонная коробка, вместо золотистых подсвечников – тазики с песком. Главное – храм стоит. На карингинской земле совершается божественная литургия. А это значит, что в селе проложена главная дорога – дорога к небу.